коридоре суда Нехлюдов встретил пристава.
Не скажете ли, где содержатся приговоренные по суду арестанты?
В разных местах содержатся, вашество.
А от кого зависит разрешение свидания с ними?
Разрешение свиданий зависит от прокурора. Я провожу вас сам после заседания. Прокурора теперь и нет еще. А теперь, пожалуйте, в суд.
Да-да. Да-да. А не напомните, что у нас сегодня?
Дело сегодня о краже со взломом. Сейчас начинается. Присяжные уже в сборе. Пожалуйте.
Как только был сделан первый перерыв, Нехлюдов встал и вышел в коридор.
В этот суд больше не вернусь. Пусть делают со мной, что хотят, но участвовать в этой ужасной, гадкой глупости увольте. Увольте. Теперь к прокурору.
Княжеский титул и хорошая одежда помогли Нехлюдову. Прокурор принял его стоя, очень недовольный настоятельностью, с которой Нехлюдов требовал свидания с ним.
Что вам угодно?
Я присяжный, фамилия моя Нехлюдов, и мне необходимо видеть подсудимую Маслову.
Маслову? Маслову? Как же знаю, обвинялась в отравлении, но я не могу разрешить вам этого, не зная, для чего это вам нужно.
Мне это нужно по особенно важному для меня делу. Она судилась вчера и приговорена к 4 годам каторги совершенно неправильно. Она не виновата.
Так-с. Вчера. Значит, до объявления приговора в окончательной форме она должна все-таки находиться в доме предварительного заключения, а там свидания разрешаются только в определенные дни. Так что советую туда и обратиться.
Но мне нужно видеть ее как можно скорее.
Для чего же это вам нужно?
Для того, что она невинна и приговорена к каторге. Виновник же всего этого я.
Каким же это образом?
Потому что я обманул ее и привел в то положение, в котором она теперь. Если бы она не была тем, до чего я ее довел, она не подверглась бы такому обвинению.
И все-таки я не вижу, какую связь это имеет со свиданием.
А то, что я хочу следовать за нею и жениться?
Да, вот как. Это действительно очень исключительный случай. Ваше желание так необыкновенно, оно выходит из обычных форм, видите ли.
Что же, могу я получить разрешение?
Разрешение? А, да. Сейчас я дам вам пропуск. Присядьте, пожалуйста.
Я еще должен заявить, что я не могу продолжать участвовать в сессии.
Нужно, как вы знаете, представить уважительные причины суду.
Причины те, что я считаю всякий суд не только бесполезным, но и безнравственным.
Ха! Такс-такс. Ну, вы, очевидно, понимаете, что я, как прокурор, не могу согласиться с вами. Об этом надо заявить на суде. Вот ваш пропуск.
Спасибо, считайте, что я заявил и более никуда не пойду. До свидания.
Мое почтение.
Вечером того же дня Нехлюдов, приехав домой, долго не мог успокоиться. Потом достал свои давно нетронутые дневники и записал следующее.
2 года не писал дневников. Думал, что не вернусь к этому ребячеству. 28 апреля в суде, где я был присяжным, на скамье подсудимых я увидел ее, обманутую мною Катюшу, в арестантском халате. По странному недоразумению и по моей ошибке ее приговорили к каторге. Был сейчас у прокурора и в тюрьме. Меня не пустили к ней, но я решил все сделать, чтобы увидать ее, покаяться перед ней и загладить вину хотя бы женитьбой. Господи, помоги мне. Мне очень хорошо, радостно на душе.
Долго не могла заснуть в эту ночь Маслова. Лежала с открытыми глазами.
Нет, замуж за каторжного на Сахалине. Нет уж. Вот устроиться с каким-нибудь начальником, то есть писарем, да хоть с надзирателем, они все на это падки. Только б не похудеть. Схудеешь, пропадешь. Факт. Всем нужно только одно. Удовольствие. И тот старый писатель, с которым тогда сошлась, так и говорил, мол, что в удовольствии состоит счастье. Поэзия, говорит, или еще что-то там такое. Все живут только для себя. И все слова о Боге и добре обман сплошной. Все страдают, и не надо думать о том, почему так все устроено. Не надо думать, не надо.
На другой день извозчик подвез Нехлюдова не к самой тюрьме, а к повороту, ведущему к ней. Несколько человек, мужчин и женщин, большей частью с узелками, стояли тут, на этом повороте. В тюрьму еще не впускали, поскольку шла обедня. Нехлюдов подошел к надзирателю с галунами и записной книжкой, который сидел у калитки, и назвал Катерину Маслову. Когда железные двери тюрьмы отворились, и из них вышел офицер, надзиратель с книжкой объявил, что впуск посетителей начинается. И начал считать посетителей, которых потом еще раз пересчитал уже другой надзиратель. В комнате, которая называлась «Сборной», совершенно неожиданно Нехлюдов увидел в нише большое изображение распятия.
«Зачем это?»
– подумал он, невольно соединяя в своем представлении изображение Христа с освобожденными, а не с заключенными.
«Тюрьма. Свидание».
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 «Тюрьма».
Вон к Федосе наш голубоглазый муж прибежал. Ко мне, должно быть, Клар пришла. Только не видать ее что-то.
«Тюрьма. Свидание».
«Да где же она?»
«Тюрьма.
Не вижу».
«Тюрьма. Свидание».
«Вот она».
«Тюрьма. Свидание». «Тюрьма».
Позади голубоглазой женщины. В белой кофте, туго стянутой поясом.
«Тюрьма. Свидание».
Из-под косынки вьющиеся черные волосы, нарочно выпущенные. Как мне позвать ее? Или сама подойдет? Сейчас решится. Нужно только преодолеть стыд. Но если мне стыдно, то это тем лучше. Потому что должен нести стыд.
«Тюрьма. Свидание». «Тюрьма».
«Ты слушай, что тебе говорят».
«Ты мне зубы не заговаривай».
«Теперь ты Богу знать не знаю».
«Вам кого нужно?»
«Екатерину Маслову».
«Маслова, к тебе!»
«Вы ко мне?»
«Я хотел видеть вас!»
«Не слыхать, что вы говорите!»
«Я пришел за тем, чтобы просить у тебя прощения!»
«Я говорю, зачем сбивала, куда не должна!»
«Похоже, да не признаю!»
«Прости меня! Я страшно виноват перед тобой!»
«А где ж я возьму? В город никого не знаю!»
«Тюрьма! Свидание! Тюрьма!»
Она стояла неподвижно, с мрачным лицом, и не спускала с него своего косого взгляда. Он не мог больше говорить и отошел от решетки, стараясь удержать рыдание.
«Миксик, ты кто? Что? Не слышишь ни черта?
Или ты Богу знаешь, не знаю!»
«А или не брала? Все равно узнаю!»
«Митьку ты матери увези в деревню! Пропадет он здесь! Матка! Матка не померла! Жива нет!»
«Если узнаешь, что брала, не приду больше! Поняла?»
«Говорят тебе, погранник! Чего ты не стоила?»
«Тюрьма! Святая тюрьма!»
К нему подошел смотритель, удивившись, что Нехлюдов не у решетки и не говорит с той, с кем ему нужно.
Не могу говорить через решетку, ничего не слышно.
Ну что же, можно вывести ее сюда на время. Марья Карловна, выведите Маслову наружу.
Через минуту из боковой двери вышла Маслова. Подойдя мягкими шагами вплоть к Нехлюдову, она остановилась и из-под лобья взглянула на него. Он никак не мог начать говорить, чувствуя, что мешают слезы.
Я знаю, что вам трудно простить меня, но если нельзя поправить прошлого, то я теперь сделаю все, что могу. Скажите...
Как-то вы нашли меня.
А я третьего дня был присяжным, когда вас судили. Вы не узнали меня?
Нет, не узнала. Некогда было узнавать, да и не смотрела.
Ведь был ребенок?
Тогда же, слава богу, помер. Я и сама больна была, чуть не померла.
Как же тетушки вас отпустили?
Кто ж станет горничную с ребенком держать? Как заметили, так прогнали. Что говорить? Не помню ничего. То все кончено.
Нет, не кончено. Не могу я так оставить этого.
Что было, то было. И прошло.
Я хоть теперь хочу искупить свой грех.
Нечего искупать. То все кончено. Теперь вот осудили в каторгу.
Я знал, я уверен был, что вы не виноваты.
Известное дело, не виновата. Разве я воровка или грабительница? У нас говорят, что все от адвоката. Прошение там. Да берут, говорят, дорого.
Я все сделаю, что возможно.
А я хочу вас попросить. Денег, если можете. Немного. 10 рублей больше не надо.
Да, конечно, конечно.
Вот. Честно, не надо, но присмотрительнее давайте. Когда отойдет, а то отберут.
Нехлюдов достал бумажник, как только смотритель отвернулся. Но не успел передать 10-рублевую бумажку, как смотритель опять повернулся. Он зажал ассигнацию в руке. И глядел на это когда-то милое, теперь оскверненное пухлое лицо с блестящими, нехорошим блеском, черными, косящими глазами.
Ведь это мертвая женщина. Как она следит за смотрителем и моей рукой с зажатой бумажкой. Ничего ты не сделаешь с этой женщиной. Только на шею себе повесишь камень, который утопит тебя и помешает тебе быть полезным другим. Вот дать ей денег, все, что есть, проститься с ней и кончить все навсегда. Да. Жизнь как бы на весах. Малейшее усилие и... Катюша, я пришел к тебе просить прощения, а ты не ответила мне, простила ли ты меня. Простишь ли меня когда-нибудь?
Что-то вы говорите.
Катюша, зачем ты так говоришь? Я ведь знаю тебя, я помню тебя тогда в Панове.
Что старое вспоминать?
Время свидания закончилось, вашество.
Прощайте. Мне еще многое нужно сказать вам, но, как видите, теперь нельзя.
Кажется, все сказали.
Нет, я постараюсь видеться с вами еще, где можно было переговорить. И тогда скажу очень важное, что нужно сказать вам.
Что ж, приходите.
Вы для меня ближе, чем сестра.
Чудно.
И она, покачивая головой с улыбкой, ушла за решетку.
Эта улыбка, пожалуй, так улыбаются мужчинам, которым хотят понравиться.
Улыбка ее означала ее понимание жизни. Это ее жизнь. Она не видела и не замечала тех мужчин, которые не нуждались в ней. И потому весь мир представлялся ей собранием обуреваемых похотью людей, со всех сторон стороживших ее и всеми возможными средствами, обманом, насилием, куплей, хитростью, старающихся овладеть ею. Так понимала жизнь Маслова, и при таком понимании жизни она была не только не последней, а очень важный человек. Она дорожила таким пониманием жизни больше всего на свете.
Я женюсь на ней. Правда, сейчас не мог сказать этого главного. Не сказал, а сделаю это.
Нехлюдов вместе с народом направился к выходу. Надзиратели, стоя у дверей, опять, выпуская, в две руки считали посетителей, чтобы не вышел лишний и не остался в тюрьме. И при этом хлопали каждого по спине. И то, что его хлопали, как всех, не только не оскорбляло его, но он даже не замечал этого.
26-й, 27-й.
В назначенный адвокатом Фонариным день Нехлюдов приехал к нему и застал в приемной очередь посетителей, как у врача, уныло сидящих около столов с иллюстрированными журналами. Помощник адвоката, сидевший тут же у высокой конторки, узнав Нехлюдова, сказал, что немедля о нем доложит. Но адвокат вышел сам, провожая одного из клиентов.
«А, князь, пожалуйте. Проходите. Пожалуйста, курите».
«Благодарю. Я о деле Масловой».
«Да-да, сейчас. Ну-с, о нашем деле. Я его прочел внимательно, и содержание он и не одобрил, как говорится, у Тургенева. То есть адвокатишка был дрянной, и все поводы кассации упустил».
«Так что же вы решили?»
«Ну-с, ваше дело, или дело, которое интересует вас, оно ведено скверно. Хороших поводов для кассации нет, но все-таки попытаться кассировать можно. И я вот что написал следующее. Так, в уголовный кассационный департамент и так далее, такой-то и так далее, жалоба. Ну, тут решение суда, вы с ним знакомы. И далее. Приговор этот является результатом столь важных процессуальных нарушений и ошибок, что подлежит отмене. Во-первых, чтение во время судебного следствия акта исследования внутренностей Смелькова было прервано в самом начале председателем. Раз. Защитник Масловой был остановлен во время речи председателем, когда, желая охарактеризовать личность Масловой, он коснулся внутренних причин ее падения, на том основании, что слова защитника якобы не относятся прямо к делу, а между в делах уголовных, как это было неоднократно указываемо Сенатом, выяснение характера и вообще нравственного облика подсудимого имеет первенствующее значение, хотя бы для правильного решения вопроса о вменении. Это два.
Но ведь он очень плохо говорил, так что ничего нельзя было понять.
Да малый глупый совсем. В-третьих, в заключительном слове своем председатель, вопреки категорического требования первого пункта 801 статьи Устава уголовного судопроизводства, не разъяснил присяжным заседателям, из каких юридических элементов слагается понятие о виновности, и не сказал им, что они имеют право, признав доказанным факт дачи Масловой яда Смелькову, не вменить ей это деяние в вину за отсутствием у нее умысла на убийство. И таким образом признать ее виновную не в уголовном преступлении, а лишь в проступке, неосторожности, последствием коей неожиданным для Масловой была смерть купца. Это вот главное.
Да мы и сами могли понять это наша ошибка.
И, наконец, в-четвертых. Присяжными заседателями ответ на вопрос суда о виновности Масловой был дан в такой форме, которая заключала в себе явное противоречие. Маслова обвинялась в умышленном отравлении Смелькова с исключительно корыстной целью. Присяжные же в ответе своем отвергли цель ограбления и участие Масловой в похищении ценностей, из чего очевидно было, что они имели в виду отвергнуть и умысел подсудимой на убийство, и лишь по недоразумению, вызванному неполнотою заключительного слова председателя, не выразили этого надлежащим образом в своем ответе, а потому такой ответ присяжных, безусловно, требовал применения 816 и 808 статей Устава уголовного судопроизводства, то есть разъяснение присяжным со стороны председателя сделанной ими ошибки.
Так почему же председатель не сделал этого?
Я бы тоже желал знать, почему.
Стало быть, Сенат исправит ошибку?
Это-то смотря по тому, кто там в данный момент будет заседать. Ну так вот, по изложенным основаниям имею честь ходатайствовать и так далее, об отмене согласно таких и таких-то статей Устава уголовного судопроизводства и так далее, и так далее. Так вот, все, что можно было сделать, сделано. Но буду откровенен, вероятия на успех мало. Впрочем, все зависит от состава департамента Сената. Если есть рука, похлопочите.
Я кое-кого знаю.
Да и поскорее. А то они все уедут геморрой лечить. И тогда Три месяца надо ждать.
Еще я хотел спросить вас. Прокурор дал мне пропуск в тюрьму. В тюрьме же мне сказали, что нужно еще разрешение губернатора для свидания вне условных дней и места. Нужно ли это?
Да, я думаю. Но теперь губернатора нет. Правит должностью вице-губернатор. Но это такой дремучий дурак.
Это Масленников?
Да.
Я знаю его. Да, а как же подписать прошение? Кто должен?
Может, сама подсудимая. А если затруднительно, то могу и я.
Нет, я съезжу сам и возьму ее подпись. Благодарю вас, Анатолий Петрович. Мне пора. Позвольте откланяться.
Нехлюдов вышел в приемную. Там помощник передал ему готовое прошение и на вопрос о гонораре сказал, что Анатолий Петрович назначил 1000 рублей, объяснив при этом, что, собственно, таких дел Анатолий Петрович не берет, но делает это для него. На этом и расстались.
Тюрьма! Тюрьма!
Тюрьма!
Тюрьма!
Тюрьма!
Тюрьма!
Тюрьма!
Тюрьма!
Тюрьма!
Тюрьма!
Тюрьма!